Вы слушаете SBS Russian.
Вы слушаете подкаст SBS Russian. С вами Лера Швец. Фотограф Дин Сивелл, известный в журналистской среде в Австралии. Он уже много лет сотрудничает с ведущими изданиями. Также в свое время он был одним из создателей Oculi – объединения австралийских фотографов, представляющего лучшие современные таланты в репортажной и художественной съемке. Год назад друзья и коллеги Дина готовились к фотовыставке и попросили у него несколько работ. Дин начал разбирать старые архивы и обнаружил непроявленные пленки с фотографиями России 96 года. Так были, наконец, напечатаны снимки Москвы ельцинских времен. Некоторые из них были опубликованы летом 22 года в издании «Guardian». Что же это за история? И почему Дин оказался в России почти 30 лет назад?
Почему я решил поехать в Россию? Еще с тех пор, как я был тинейджером, я интересовался политикой и историей России. Я вырос в простой рабочей семье. Мой отец работал в строительстве, был сильно вовлечен в работу профсоюза, был крайне левых взглядов, такой настоящий социалист. Он хорошо разбирался в истории и политике. Поэтому, конечно, это сказалось и на мне.
Дину было 25 лет. На тот момент он уже проработал 5 лет в Sydney Morning Herald штатным фотографом. Из этих 5 он провел полгода в Латинской Америке, а к 95-му году понял, что хочет взять продолжительный отпуск.
В те времена штатные журналисты могли взять длинный отпуск. Кто-то брал год-два отпуска, чтобы закончить аспирантуру, или написать книгу, или просто поехать путешествовать. Однако этой возможностью пользовались не так много фотожурналистов. Я же хотел взять перерыв в работе и отойти немного от газетного формата, когда ты должен уместить всю сложную историю в одну фотографию. Мне хотелось поработать с длинным форматом, с документалистикой и более длинными историями.
Дин рассказывает, что готовился к поездке в течение года. Он накопил денег, чтобы не брать всю подряд работу, а сфокусироваться лишь на том, что ему интересно. В те времена у газет «The Age» и «Sydney Morning Herald» в Москве было свое бюро. Перед поездкой Дин связался с Робин Диксон, главой бюро, и поделился своими планами и идеями сюжетов.
В бюро у них был переводчик и водитель. Они помогли мне найти жилье. У переводчицы Лены в ее доме соседка-бабушка уезжала жить на дачу на полгода. Я снял комнату в ее квартире на тот период времени. Просто наличные бабушке в руку. Очень удобная договоренность. Россия была банкрот, как вы знаете. Не так много происходило. Никакого строительства или развития. Но вот когда я вернулся в Москву в 2013 году, я не мог поверить своим глазам. Это был совершенно другой город. Современный мегаполис с небоскребами и прочими атрибутами. Но в 90-х все было иначе. У людей не было денег. Людям не платили. Я и сам делал репортажи об этом. К примеру, у меня был репортаж про женщин-работниц на фабрике по производству колготок и нижнего белья. На фабрике зарплату выплачивали колготками и чулками. Денег не было. Поэтому по выходным женщины продавали все эти чулки на рынке. Вот подобное было очень распространено. Я также помню, что не платили и солдатам, которые были отправлены воевать в Чечню. Они рассказывали нам об этом сами.
Работа фоторепортера в те времена технически сильно отличалась и требовала больших усилий. К примеру, хорезы своих работ журналисты сегодня могут передать просто онлайн. Но в середине 90-х пленки из Москвы в Австралию приходилось отправлять почтой.
Я работал над историями для австралийских и международных СМИ. В те времена фотографию в редакцию можно было отправить только курьерской службой. Я отправлял свои работы через офис новостного бюро «Рейтер». Их ставка была $200 США за одну фотографию. Получается, чтобы отправить 4 фотографии для статьи в австралийское издание, мне приходилось платить порядка $1000. Но это был единственный способ передать мои работы.
Но дело не только в логистике. Времена, в принципе, говорит Дэн, были другие. Сегодня журналистам благодаря интернету в определенной степени легче собирать информацию. Но тогда, живя в Австралии, узнать что-то про далекую Россию было достаточно трудно. Шла Чеченская война. Поэтому, попав в Россию, Дэн хотел поехать именно в Чечню, чтобы посмотреть на происходящее своими глазами.
Мне не интересны были боевые действия и съемка техники и самого конфликта. Меня больше привлекали истории простых людей во время войны. Людей, чья жизнь оказалась в центре конфликта. Они не принадлежали ни к одной из сторон, но оказались в заложниках ситуации. К примеру, я фотографировал много людей, застрявших в Грозном и без возможности выехать. Многие из них, кстати, были русские, у которых не было семьи в других частях Чечни, куда они могли бы уехать. Так что многие из них укрывались в подвалах домов. Это было, конечно, страшно. Я до этого никогда не был в зоне боевых действий. Первый раз я поехал в Грозный один. Наша переводчица очень переживала, так как на тот момент я почти не говорил на русском. Но у меня заранее было организовано жилье. Поэтому, прилетев в Грозный, я сразу поехал по указанному адресу. Я остановился в центре Грозного у семьи, которая, по сути, превратила свой дом в хостел для иностранных журналистов. Первый раз я провел в Чечне 2 недели. Уже прилетев в Грозный, я нашел на месте водителя и переводчика. Водитель был мужчина старше, ему было примерно 50, а переводчик был парень моего возраста, он был студентом. Но в Грозном не осталось университетов, и многие студенты искали подработку. Это были потрясающие люди. Они провезли меня по Чечне по разным деревням, помогали мне в работе и также помогали мне, по сути, остаться в живых.
По словам Дина, самая важная история, над которой он работал в России, была в Ханты-Мансийске. Еще в Австралии он задумал, что хочет поехать в Сибирь и сделать историю про оленеводов и потерю традиционного образа жизни. Он говорит, ему было важно, чтобы получилась не глянцевая картинка с экзотическими лицами. Он хотел рассказать о важной природоохранной проблеме. О том, как устаревшие советские подходы в нефтедобыче и разваливающаяся инфраструктура приводили к большим разливам нефти. Нефть отравляла почву, убивала всю траву и растения, и оленеводам приходилось уводить стадо все дальше и дальше.
Мы прилетели в Ханты-Мансийск и провели там 2 недели. История готовилась для мельбурнской газеты «The Age». Они хотели, чтобы я отправил им все пленки. Им очень понравилась наша идея, они хотели сделать ее главной в выпуске с большим количеством фотографий. В общем, я проявил пленки в Москве и отправил их в Австралию с DHL. Негативы долетели до Австралии, были доставлены в офис The Age в Мельбурне. Кто-то за них расписался при получении, и на этом их следы теряются. Так что я потерял ту историю полностью. Сохранились лишь пара фотографий с той поездки. Эти фотографии оказались на одной из тех пленок, которые мы проявляли вот недавно. Когда мы приехали в Ханты-Мансийск, мы путешествовали по региону и знакомились с людьми, которых позже фотографировали и у которых брали интервью. Мы выехали из города и пересекли небольшую реку, которая только-только начала подмерзать. Когда машина проезжала по льду, я услышал, как лед хрустит под тяжестью машины. Я спросил водителя, мы обратно этой же дорогой поедем? Он ответил, да. Я помню, повернулся к Робин и сказал ей, что наши шансы вернуться очень малы. Это была не то чтобы бурная река или широкая река, буквально 15-20 метров шириной. На обратном пути машина заехала на лед. Он треснул, и колеса провалились под лед и застряли. Нам повезло, что речка была неглубокая, буквально 1 метр. Водитель сказал, что мы не можем оставить машину вот так, она вмерзнет в лед. Уже смеркалось, и нам надо было вытаскивать машину из-под льда. Лед был толщиной где-то 15 сантиметров. Мы отламывали куски льда, пытаясь освободить таким образом колеса. Водитель и другие помощники обрубали мелкие деревья вокруг, для того, чтобы подложить их под машину. Машину нам в итоге удалось спасти. И вот фотографии того, как эти мужики поднимают машину изо льда, вот это единственные фотографии, которые у меня сохранились из той поездки в Ханты-Мансийск. Эта история с негативами разбила мне сердце. Мы ходили в офис DHL, и они только подтвердили, что кто-то расписался при получении, но не могли указать нам никаких других деталей. Это была такая важная история, и, наверное, одна из самых важных из тех, что я сделал в России. Мне невероятно повезло провести время с оленеводами, узнать об их жизни, познакомиться с ними. Но все это было потеряно. Прошло много лет, но даже сейчас, вот я рассказываю, и внутри у меня злость за то, что негативы бесследно исчезли.
В обычной жизни в Москве Дин также продолжал фотографировать. На улицах, в транспорте, на подмосковных дачах. Он вспоминает, что почти не общался с иностранцами, а проводил много времени с москвичами, друзьями Лены, переводчицы московского бюро «The Age».
Каждую вторую неделю она брала меня с собой на дачу к своим друзьям. 2-3 часа от Москвы. Летом мы собирали ягоды в лесу, зимой катались на лыжах. Так что с русскими я общался в основном у них дома или у них на дачах. Так за год у меня накопилась полная сумка пленок из моей повседневности. Вернувшись в Сидней, пленку из России я сложил в коробку, чтобы проявить и распечатать позже. А потом жизнь, работа, переезды. Так прошло 26 лет. Я почти и забыл про эти пленки. Где-то далеко в памяти у меня была мысль, что эти пленки у меня есть, но было совсем не до них. Так что в течение четверти века все те кадры переходили из коробки в коробку, так и не проявленные. Пока в прошлом году мои друзья и коллеги не предложили проявить их. Они готовили большую фотовыставку в штате Виктория. Мои друзья Элана Холмберг, Шон Дэйви, Эйша Кентон. Они проявили пленку и нашли применение некоторым фотографиям в той выставке. Так что, в отличие от того, что написано в некоторых статьях сейчас про эти работы, не война в Украине заставила меня найти и проявить мои старые пленки. Работа была начата задолго до этого. Но, действительно, это совпало с таким важным временем для Украины и России, и Европы, и, пожалуй, для всего мира.
Материал при поддержке Искандера Ерембетова переведен на русский язык и подготовлен Лерой Швец для SBS Russian.
Хотите услышать больше таких историй? Это можно сделать через Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или в любом приложении для подкастов.